знаешь, мне как бы не хотелось это вот с такой какой-то грустной точки зрения вот этот выпуск сегодняшний вести. Хоть и новость грустная, но наследие-то веселое осталось от него. Понятное дело, что уходит эпоха, и, ну, скажем, там сегодня там, с Ромой думали, а вот кто вот, допустим, на его место сможет стать, потому что, ну, опять же, в кого-то надо в Off-White брать, кого-то надо брать в Louis Vuitton, и вообще все это наследие, знаешь, там, ну, Nike просто так с Off-White коллекцию не скажет, что, ну, вот и все, знаешь, типа, больше мы кроссовки выпускать не будем, это все равно все будет продолжаться, то есть кто-то должен стать. И вот так даже интересно подумать, что по факту вот те люди, которые привносили стритвэр, ну, которые так на слуху, которые вот принесли стритвэр в... прям в широкое поле, там, в лакшери-сегмент, и вообще везде его стараются популяризировать, это он на 70, наверное, или даже где-то 65%, наверное, так. И на, там, 30-45%, ну, там, точнее, 35-45% это Ким Джонс, который тоже принес Supreme с Луи Виттоном, который Джорданы сделал Dior и так далее, который тоже про стритвэр изначально, кто вышел оттуда и тоже дошел также до высот, но он не настолько продуктивен, как Virgil, потому что Virgil, как бы, он был везде, абсолютно везде, всегда. То есть количество перелетов у человека просто зашкаливало там, в неделю. Он был и диджеем, он там креативный директор в одном месте, втором, в третьем. Такое ощущение, что человек не говорил «нет». Знаешь, как помнишь, фильм был с этим, с Джимом
Всегда
Керри?
«Всегда говори да».
«Всегда говори да». Вот такое ощущение, что человек всегда всем говорил «да». Абсолютно всем, потому что
вот, количество... Ты это очень круто подметил,
Количество коллабов, которое осталось после него, оно просто, ну, неимоверное, на самом деле. Даже считать, я думаю, крайне сложно. Вот даже вот, опять же, то, что ты говоришь, как инфополе, вот, ну, у меня там в подписках в Инстаграме, в основном там... люди, в которые в фэшне все или в искусстве каком-то современном замешаны. И у всех почти с ним есть фотографии, переписки. У всех почти есть с ним что-либо. То есть, ну, он со всеми успел покоммуницировать. И причем те, кто даже выкладывали какие-то скриншоты переписок, это везде крайне, знаешь, такое, даже не то, что... Это восхищение чужой работой. То есть Virgil всегда восхищался любой чужой работой, которую, где он либо участвовал, или которую ему презентовали, или которую там даже там банально этот... я боюсь сказать неправильное имя, но вроде бы его зовут Кевин Ма, это создатель Хайбиста. Мне почему-то кажется, что его так зовут. Возможно, я ошибаюсь. Вот. Даже он там, как бы, он написал Virgil'у, типа, что очень крутая коллекция, а тот в ответ, типа, спасибо, что так клево осветили. Знаешь, типа, в своем издании это типа, событие. И это многое говорит, знаешь, о человеке, насколько человек был... Ну, как бы все об этом даже пишут, там, в статьях, это можно понять, насколько человек был добрый, позитивный, открытый ко всему, знаешь, ко всему абсолютно открытый. То есть без каких-то, как видимо, предвзятостей, какого-то там даже снобизма и ничего такого. Вот даже самое банальное, ну, он явно очень богат. Ну, был, потому что он, во-первых, продал часть Off-White за космические
60%
деньги.
60%
LVMH. Да, то есть, ну, да, и... Ну, я не видел особо фотографий, где он там на своих каких-то дорогих там машинах, знаешь, еще что-то такое. Я этого ничего нету, по крайней мере, в инфополе. Я думаю, и в реальности у него, наверное, особо этого всего и нету. Знаешь, потому что, наверное, это ему не нужно, ему важен был, как кажется, ему важен был сам процесс создания чего-либо, знаешь, участие вот в этом, как бы в создании следа времени, можно так это сказать, что вот это
быть
в этом слепке, да.
На передовой в культуре.
Да, 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 во всем полностью, тоже он себя не мнил уже дизайнером, ему не нравилось это, как бы, кредо, он вот... Артист, который и самое главное, что он же говорил, что он как бы не создает, он перерабатывает идеи, он дорабатывает идеи, он добавляет свое к каким-то уже имеющимся идеям, потому что на самом деле столько всего изобретено, но это можно по-своему преподнести, преподать как-то со своими, он по сути так и делал, блин, это так, многие эти продукты, это мебель с Икеи, эти бутылки Эвиан, там, блин, господи, чего только нет. Это просто я вспоминаю то, что самое такое на слуху, то, что там, например, у меня там есть эта Эвиан бутылка, если когда-то я купил. То есть, ну, вот такие вот эти все вещи, там, он даже обычные бутылки Эвиан делал, которые, ну, стеклянные эти бутылки, которые продавались везде и так далее. То есть, ну, мне даже хотелось сказать, как бы, как я, наверное, как вот... хотелось поговорить, как мы познакомились с ним, знаешь. То есть больше, чем вот это вот производить какую-то ретроспективу, то, чем сейчас будут все заниматься, я думаю, поголовно, знаешь, каждый будет свое там мнение высказывать, какой он там след оставил, а вот что вот это, а вот теперь Off-White кроссовки взлетели в цене за один день. Да, понятное дело, господи, спекулянты никуда не делись, все будут хайпиться на этой теме смерти, как бы это грустно не было, ну вот в таком мире мы живем. Но хотелось бы, знаешь, вот поговорить о том, как мы столкнулись с ним, потому что для меня Virgil — это фотография из, ну, это получается конец нулевых, Fashion Week, где...
2009 год, если 2009, не ошибаюсь.
Вот, да, где-то там, да, 2009 год, там фотография...
Парижская неделя моды.
Да, там где Дон Си, Ибн Джаспер, Тез Арнольд, Канье Уэст, Virgil, какой-то там, в общем, с Карлом Лагерфельдом фотография есть, потом... Там какой-то вот парень такой азиатской внешности, не помню, как его, он тоже вот в их тусовке какое-то время был. Потом Фэнсворт Бентли, этот музыкант. Вроде даже всех практически назвал, кто был на этой такой канонической фотографии.
Я там... думаю, это легендарная фотография, которую можно, знаешь, просто вот конец нулевых описать вот именно этой фотографией.
Да, обязательно вот просто, ребята, вбейте фотографии, можете просто все имена там вбить, там, не знаю, Дон Си, Бен Джаспер, Канье Уэст, там, и там 2009 год вбейте,
да,
и
да,
вы увидите эту фотографию. Там, кстати, у Вирджила очень забавный лук, у него такие
эту
очки.
Эту фотку, кстати, сделал Томми Тон.
Да, Томми Тон, наверное... это его самая, наверное, знаменитая фотография, одна из самых знаменитых фоток.
Да, и лук. Это самый знаменитый фотограф уличный, стрит-фэшн фотограф. Да, да.
Вот, у меня с этого все дело началось, я помню, что заметил его, думаю, блин, какие-то клевые ребята. Потом как-то начал, появился, что там первое? Pyrex появился, в принципе.
Pyrex, да.
Pyrex появился, Pyrex Vision, и вот на самом деле вот это меня очень тогда вдохновило. Думаю, господи, какой-то чувак, понятное дело, что он с тусовки, он просто накупил чемпион кофт, Ральф Лорен рубашек.
Да, за 40 долларов.
Да, наклепал свои, свою графику на нее, просто на скринпринтом, и продавал в... Сколько он там?
550.
В 10 раз, ну там, в 11 раз дороже продавал просто это там. И, то есть, и все это хотели, я это очень хотел. У меня были даже фейковые шорты. Там, у кого этого не было, господи, у всех это было просто ультра круто. И вот это было прям какое-то вдохновение, что, блин, тут надо куда-то двигаться. Это какой-то для меня тоже был, наверное, это в то время толчок. Да, у меня на тот момент ничего не получилось, там набилось какой-то шишек, но все равно, знаешь, как бы это дало какой-то
это
импульс.
Это вдохновило.
Да, это вдохновило, дало импульс там. Потом там был этот, как его, Bean Trill, который тоже какой-то вот диджейская вся движуха, эти же лого огромные, был, помню, даже ап был, который позволял себе вот эти логотипы просто на фотографии клепать. Да, было такое приложение, оно там типа Bean Trill давало этот, ХБА, как у Худбайер, эти логотипы, но это все в одно же время было.
Да.
Вся стрит-год тематика как раз-таки стала очень популярна. Вот, и вот это вот для меня было такое самое начало, и тогда как думал, блин, вот это вот... Крутой чувак, там точно нужно следить. И когда вот появился Off-White в 2012 году, там, хотя как пишут, типа, что якобы его там неси, его там футболили немного, потому что это вот история с Pyrex'ом была непонятная, знаешь, типа, что это чувачок, который еще одни худи будет делать, знаешь, типа, таких у нас уже тут очень много. И еще, знаешь, чувак с бэкграундом, а-ля с известным, и вот он еще будет что-то такое клепать. И потом, как бы, ну, получилось-то совсем не так. Получилось прям... что-то, ну, как бы грандиозный взлет, можно так сказать. Бренд, который не покидал топ-1 топ-брендов по, там, ну, в поиске, по крайней мере, в Гугле. Это был топ-1
бренд. Да, это
бренд,
который Gucci скинул с первого места.
Да, вот очень долгое время Off-White был на первом месте. Потом он сейчас, наверное, уже чуть там пониже опустился, ясное дело. Но сам факт, что тогда вот этот, ну, я думаю, все видели вот эти полоски и этот вот стрелку... Как это правильно сказать? Стрелку квадрата, можно так сказать, вот, которая самая известная его. Сейчас, наверное, носить вот эту атрибутику, это, наверное, уже плохой тон, потому что она заездилась всеми, кем только угодно, главное, фейковыми вещами, которые все люди покупали, знаешь, просто бездумно, там даже которых не существовало. И это, конечно, ну, как бы это часть игры, тут ничего не поделаешь. Он монетизировал это все. Вот эти quotation marks, или как кавычки...
Да,
то
да.
То есть это вся
шарф,
тематика.
С надписью на... «шарф» по-английски в
да,
кавычках.
Так, так все было. Да. Блин, у него была одна... Вот тогда это была, наверное, коллекция «Небраска». Это как раз-таки вроде первая-вторая коллекция была. Там была охрененная футболка, и я ее до сих пор очень хочу, но нигде не могу найти. Там просто написана фраза в кавычках «I only smoke when I drink». Я очень хотел эту футболку, очень прям хотел эту футболку. Но там недавно она была в каком-то S-размере, он тогда еще... У нее так было очень странно, он какое-то время делал футболки очень оверсайзнутые. То есть ты покупаешь L, она просто гигантская, в ней утонуть можно. А вот это еще было, когда типа все true to size было, там где-то S-ка продавалась, но она вообще малюсенькая, думаешь, блин. Вот это вот такие там, вот это Небраска. То есть я помню, мы там нашему там, другу Диме показывали эту кофту Небраска с Ромой, потому что мы знаем, что это такое, знаешь, типа, насколько это было круто, когда он это сделал. Это просто обычная худи, где вот написано вот Небраска вот таким дугой. Там, и, ну, это очень крутая вещь. Хотя вот со стороны человек, который, знаешь, не погружен, он смотрит, думает, ну да, кофта с какой-то надписью. Просто ты не понимаешь, ты просто не понимаешь, в чем ценность этого. Насколько это, блин, это как... Это что-то, знаешь, то есть так, так вот может, знаешь, человек, который не... Ну, не настолько, возможно, слово, так сказать, по-русски, ну, passionate, вот на это все, для него это все может звучать крайне глупо, знаешь, типа, со стороны.
Ну но... да, если ты не сильно прям увлечен, да, не погружен в эту тему.
Да, то есть если ты не следил за вот этим всем, как это все развивалось, это сейчас все знают Virgil, знают эти полоски, знаешь, там, Louis Vuitton и все такое, но это уже сейчас. А вот то, что потом было, то есть вот оно очень важно, потому что вот тот фундамент, который тогда был заложен, благодаря нему есть все, что есть сейчас. И без него не может существовать 100%. То, что есть сейчас.
100%, да.
И очень... Ну, если вы интересуетесь там вот модой, то возьмите, поизучайте. На самом деле он оставил после себя... Спасибо ему за это. Огромное наследие в виде своих интервью, лекций. Все это есть на Ютубе, все это в свободном доступе.
Да.
Огромное количество книги. Вот там с Nike книга есть, его личная книга есть, где вот там вообще все расписано. Вообще, реально все. Там толстенная, огромная книга. Да, возможно, для там, если вы сильно прям не увлекаетесь, наверное, вам это сложное чтиво крайне будет. Но вот если вы горите вот там стилем, модой, не знаю, искусством, то вот возьмите, приобретите, они там на Амазоне, кстати, советую приобретать на Амазоне, потому что там книги намного дешевле стоят. Это очень интересная книга, которая дает, даже вот несколько книг, которые дают такую возможность погрузиться в его видение, потому что там все показано на уровне от практически идеи, эскизов, и уже до конкретного какого-то продукта, который получился, со всеми референсами, там, со всеми какими-то идеями, которые приходили человеку, знаешь, типа на этапе производства, с чего-либо. Потому что, ну, если люди не знали, то многие коллекции, это как бы вот то, что мы увидим там, допустим, следующим летом, оно уже придумано прошлым летом. То есть оно все, это целый год, но все производиться будет. И как многие, думаю, понимают, это все должно быть придумано так, чтобы это не потеряло актуальность. То есть вы можете, да, на Fashion Week показать это сейчас, но возможно, что к тому моменту, когда это появится в магазине, это уже будет, возможно, никому не нужно, потому что ваше видение, оно существовало только вот в этом конкретном моменте. Оно должно остаться там, оно должно просуществовать, а еще и потом должно тоже быть актуальным. То есть оно не может просто искусственно... Ну, если то есть, ваш продукт живет сегодня, то это, ну, вам конец, скажем так, вашему искусству тому, что вы делаете, потому что невозможно так вести наш бизнес, делать, строить что-либо, если оно не живет сквозь время. И то есть ты смотришь на него сегодня, это круто, посмотришь завтра, это круто, и когда ты будешь смотреть там послезавтра, через несколько лет назад, это все еще должно оставаться круто. И вот у него это получалось на 100%. Потому что даже сейчас, вот я недавно словился на мысли, что я такой, блин, а вот Pyrex кофту было прикольно даже сейчас иметь. Это было там, вот, не знаю, 3-4 месяца назад. Я начал смотреть на Grail, и думаю, ну что там, возможно кусочек реликвии приобрести? Ну да, возможно, там, за 500 баксов. То есть, время-то прошло, а, знаешь, те, кто шарят, те шарят. Они как бы не будут избавляться от этого, знаешь, типа, все, время ушло, это уже былые времена. Нет, это все остается.
Но согласись, что Virgil вот с этим проектом Pyrex для поколения, которое стало увлекаться модой и вообще вот культурой где-то в конце нулевых, начале десятых, это прям определяющая вообще вот вещь. Pyrex, вот это все, что было сделано в тот период. Мы как я, ну, я думаю, и ты, и я, мы... наш вкус формировался примерно в то время, и это были разные фэшн-блоги на Тумблере.
О, да.
Вот
о,
эта
да.
вся эпоха прекрасная. И тогда Pyrex, ну, это был там каждый второй пост, не знаю, этого было очень много в различных интерпретациях. И ты сейчас упоминал Рому. Рома, я вспомнил твою фотку, где ты стоишь в шортах со скейтом.
Эту фотку делал
вот
я.
Вот это...
В Йизиках, вторых.
Да-да-да.
Эту фотку делал я, да.
Да, но там шорты Pyrex, да?
Да, у него пары шорты, да, были.
Вот. Рома, я это помню, вот у меня то время, оно вот это первое, что в моей памяти возникает, это та фотка. Вот круто, я не знал, что это ты сфоткал.
Да, это я сфоткал тогда. Когда как-то любили вот эти все типа стрит-стайл фотки в стиле Тамблера, по сути. Ну, Тамблер как бы вдохновлял очень сильно, знаешь, там было очень много контента. Я помню даже, такая история такая отличалась с Тамблером. Я помню, я загрузил одну фотографию, мне просто... Моя нынешняя жена, точнее, моя девушка, она мне форсы сфоткала. Просто форсы были, знаешь. Я эту фотку загрузил, блин, на нее было в общей сложности. Там же репосты и лайки, они же компоновались вместе. Как,
стой,
типа...
эта фотка там была белая подсветка такая фоновая.
Не-не-не-не, там типа на деревянной террасе белые мид-топы форсы. И, слушай, у меня тогда собрало что-то там, ну, в общем, сложность этих вот репостов и лайков, что-то там под 15 тысяч.
Вау, 15 тысяч?
Да, это мне подписоты целую кучу принесло. Одна фотография, принесла мне кучу подписоты, там, фолловинга и так далее. Но вот
у тебя, значит, был блог, да, полноценный там?
Ну, получается, на какой-то момент, да, то есть я много чего постил, и мне там нормально как бы
тоже был
активно
блог.
Было, мне там активно была тема. То есть, видишь, многие-то репостили, знаешь, или загружали какие-то, ну, чужие фотографии. А тут получилось, что я какие-то благодаря своим получилось выстрелить. Потому что чужие я тоже грузил, и там они собирали там понемножку. Но вот та фотография, она как бы вырвалась вперед. Это вот как бы забавно.
Мой триумф на Тумблере — это когда я нашел какую-то фотосессию, вообще очень малоизвестную, Мосдефа. Вот, и я сделал пост из трех фоток, выложил, и там что-то в районе 3500, по-моему, с нуля ушло. Но я тоже был доволен. Ну, у тебя, конечно, пятнашка с кроссами, да, круто.
Да,
блин, согласись, круто. Такие теплые воспоминания. Вообще очень теплые воспоминания. И вот творчество Вёрджила, оно неразрывно связано вот с той эпохой.
100%. Это его продукция. Его продукт, он был везде. Это было, знаешь, как если у тебя есть вот этот продукт на фотографии, все, успех обеспечен, реально. Все будут это перепощивать, все это будут лайкать. Это вот, ну да, вот у человека была такая, золотое касание имел, знаешь. Все, к чему он прикасался, оно все превращалось в золото. Оно реально, все, к чему он притрагивался, все превращалось в золото. Возможно, не сразу многое, но время расставляло все на свои места всегда.
Слушай, ну, знаешь, вообще это очень интересно. Вот буквально вчера это произошло, вот все узнали эту новость. И знаешь, вот люди, когда его вспоминают, это всегда какой-то очень светлый, позитивный шлейф.
Да.
Вот какие-то все эти скрины переписок, о чем ты говорил, фотографии с кем-то. Я вот тебе, ну, на полном серьезе говорю, я вообще все, на кого я подписан, западные какие-то чуваки из культуры, музыки, спорта, у всех, все, абсолютно все выложили фотографию с ним, переписки с ним. Кая Гербер, модель, Льюис Хэмилтон, гонщик Формулы-1, Ниго, Дэниел Аршем, Джерри Лоренцо, вообще все. И, ну, знаешь, мне кажется, это вообще главный секрет его успеха, то, что он очень... Он очень-очень позитивную энергию привносил, и, знаешь, каждое интервью смотришь, у него такое его классическое выражение лица, он такой все время немного как будто улыбается, все время какой-то, ну, знаешь, на позитиве. И это прям, это настолько клево и так здорово, что за тот период времени, когда он был, когда он активно занимался творчеством, и там, скажем, начиная с 2012 года, когда пошел рост Off-White'а, и к 2018 году, когда он стал, возглавил мужскую линию Louis Vuitton, и до настоящего момента он столько всего сделал. Вообще огромное количество вообще шикарных каких-то вещей. Можно вспомнить коллаборацию с IKEA, с мебелью. Можно вспомнить ту же музыку, да, EP с Boys Noise. Можно вспомнить, ну, Louis Vuitton, это как бы само собой. Можно вспомнить первый примерный показ его коллекции Louis Vuitton, его знаменитое объятие с Канье в конце.
Да, и слезы счастья,
да,
у обоих.
Да. Это, ну, знаешь, сейчас мы, конечно, когда все подведена черта, какой-то итог, можно сказать. Ну, наверное, если... Ну, я не знаю, для креативного человека прожить 41 год, наверное, вот именно так их прожить.
Да, прожил он их на полную. Ну, вообще, я думаю, еще мы еще очень долго будем пожинать его труды. Я думаю, Nike будут еще выпускать очень долго. Майбах тут должен выйти, как будто бы вот-вот. Был Мерседес, этот, как Гелендваген, да. Вот будет Майбах. Louis Vuitton будет еще какое-то время 100%. То есть сейчас, во-первых, они уже объявили, что будет коллекция в Майами показана, как бы как ему вот трибьют, по сути. А потом, ну, Off-White так и будет Off-White, там, понятное дело. То есть он явно, знаешь, еще оставил людей, тех, с кем он работал, которые, как бы, которые будут его, как бы, наследие нести дальше, явно. То есть, понятное дело, что со временем это все затеряется и замоется, но какое-то время это все равно будет продолжаться. Потому что...
Я тебе больше того скажу, с учетом того, что о болезни, как бы, было известно с 2019 года.
Я, кстати, даже помню, когда это произошло на самом деле. Какой-то момент там были новости, что он подменял свои сеты, типа, что ему, типа, стало плохо, и говорят, что он, типа, переутомился, потому что он, у него там по там, 20 перелетов на неделю, грубо говоря. Может, их больше было. И вот тогда я так... сейчас я думаю, вот тогда, видимо, это и произошло, что у него, типа, диагности... Да, вероятно, когда он, типа, сделал... Он тогда пропал там из соцсетей на несколько недель, там, как-то, видимо, ну, переживал то, что, как бы, узнал. И дальше, ну, вернулся, как ни в чем не бывало, по сути.
Знаешь, вот так вернуться и так до конца присутствовать, и не то, что присутствовать, а на полную катушку фигачить.
Ну, это как вот этот...
огромное количество крутейших вещей.
Актер, как Чадвик Боузман.
Да.
То же самое, тоже все узнали, по сути, последний момент, и как бы и снимался человек до последнего момента.
Слушай,
Это сейчас нам выкладывают эти интервью, знаешь, отрывок, типа, о, что там будет, типа, с «Черной пантерой 2», типа, будешь сниматься, он там просто «I'm dead». Знаешь, просто говорит, и тогда, возможно, ты не помнит, а вроде никто еще не знал, никто, знаешь, не воспринимал это никак особо, вроде как, серьезно. Там вроде только какие-то прям боссы-боссы, видимо, были, ну, им сказали об этом, потому что, ну, все-таки бизнес есть бизнес, знаешь, типа, если ты знаешь, что ты умрешь, ты не можешь сказать, что да, конечно, я подпишусь на все.
Да, слушай, ну, я к тому, что это, конечно, пример какого-то невероятного мужества, мне кажется, и причем это пример... Ну, безумно жизнеутверждающий, на мой взгляд.
Это 100%.
Он, несмотря на, как бы, всю трагичность и на то, что человек умер, это, ну, достаточно оптимистично. Достаточно, недостаточно, это очень жизнеутверждающе. Как бы сделать это именно так, уйти так, ну, это очень дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. И знаешь, я просто к чему еще про это начал говорить, что, видимо, когда, ну, стало понятно, какие там перспективы, вот это все, ну, продуктивность, кажется, она...
Никуда не исчезла.
Она не то, что не исчезла. Мне кажется, он постарался поработать со всем, с чем он хотел, мечтал, и с чем он успевал поработать. Да, скажешь, поэтому так такая продуктивность. Потому что он действительно многое сделал. Очень многое.
Да, скорее всего, так и было.
Да, да. И знаешь, вот даже сегодня, да, появилась новость про то, что про то, как будет называться вот этот показ последний его Louis Vuitton, который он сделал, Virgil was here. Вот этот ролик, который, очевидно, был снят заранее. Ну, вероятно, это и должен был быть последний его показ в любом случае.
Я думаю, все-таки, скорее всего, он говорил, знаешь, этим. Я думаю, там Арно, Бернард Арно, я думаю, был, наверное, в курсе. Просто никто не ожидал вот настолько неожиданного, знаешь, вот этого всего.
Нет, я понимаю, я понимаю, но к тому, что по тому, как все это обустроено и, не сказать, срежиссировано, ну, как будто бы они к этому готовились
может быть,
осознанно.
Может быть, ну, по крайней мере, да, выглядит это примерно так. Тяжело поверить, что за два дня все так, знаешь, обставили красиво.
Да, да.
Тоже вполне возможно так и есть.
И вот ощущение от, ну, знаешь, предвкушение от этого показа, его последнего для Louis Vuitton, ощущение не, опять же, не тягостное, а ощущение какого-то, не знаю, празднования предстоящего.
Ну да, так и будут вот, как бы, ну, восхвалять его наследие, по сути говоря. Это, знаешь, как бы вот последняя работа мастера, по сути, такая крупная, знаешь, остается. Ну, наверное, еще в Off-White тоже какая-то коллекция еще будет такая, такого же типа, скорее всего, показана. Но понятное дело, что с Louis Vuitton это куда все громче. И как бы человек, который открыл двери для многих артистов другого цвета кожи, так скажем, которые, благодаря которому там появились в последнее время там Салех Бамбури, там, блин, кто еще, господи. Огромное сейчас количество появилось, знаешь, типа там черных дизайнеров, которые пришли в хай-фэшн благодаря, по сути, ему, которым он, знаешь, приоткрыл двери, которые благодаря ему они смогли там, не знаю, стилист этот, как у Блади Осайрис, если знаешь, такой есть. Очень,
не знаю.
Очень интересный персонаж. С него вот эти, помнишь, может, ты видел инсталляции магазинов, где вот эти фигуры были такие зеленые, зеленого цвета полностью. Магазин был стилизован, весь был зеленого цвета, и там такие были фигуры, как будто бы, как манекены, но они полностью повторяли человека.
Нет,
видел? Такая была инсталляция, там вот он был, по сути, этими фигурами. Вот. Посмотри как-нибудь, очень интересный персонаж. И там много таких, знаешь, был,
да, но
кого,
то, что ты...
благодаря как нему кто смог попасть.
Да, то, что ты это заметил, это абсолютно верно. Я вот тоже сегодня пересматривал его интервью, и есть интервью очень хорошее, где его интервьюирует Наоми Кэмпбелл для Vogue, по-моему, американского. И как раз он рассказывает про свой первый показ Louis Vuitton, что он... вот они обсуждают этот момент, когда он идет в конце Канни, обнимает его. И вот он уже тогда, он, знаешь, говорил про то, что ему было очень неудобно из-за того, что все говорили, что это его показ, потому что он как бы... ну, он это позиционировал так, что это показ не его, а всего того комьюнити, из которого он вышел, вот, и, ну, собственно говоря, для которого он там в первую очередь и работал, как бы пробивал лбом все вот эти двери больших корпораций, люксовых брендов, чтобы... мне кажется, он даже говорил про это, что его задача в том, чтобы после него было гораздо больше, вот... темнокожих дизайнеров и вообще представителей других рас, других культур, вот как-то эту, знаешь, гегемонию, которая устоялась там десятками лет, ее разбить, и такое ощущение, как будто у него это, конечно, удалось в полной мере.
У меня даже не получилось, как ощущение, что ему не получилось это разбить, у него это как-то играюще получилось, то есть он просто открыл двери, знаешь, типа, он их не разбил, он просто их открыл, у него
будет
такой человек, который просто получилось, знаешь, это сделать вот легко.
Да.
Знаешь, я получил. Мы не знаем, какая там история позади, но пока мне выглядит все это так, что это человек, у которого просто все очень хорошо получалось. Все вот. И вот это у него очень тоже хорошо получилось. То есть, видимо, знаешь, человек умеет как-то к себе, видимо, располагать, настраивать, и люди верят ему и понимают, что, ну, наверное, надо действовать так, как он видит это. И вот мы видим, к чему это все приводит, как бы, знаешь. Мы только, мне кажется... начинаем пожинать эти плоды, знаешь, это только вот сейчас все, это еще дальше нас все еще впереди, знаешь.
Да, да, я думаю, мы еще увидим много... надолго вперед вот этого осознания у нас, как бы того, какой вклад он сделал, оно еще будет долго витать в пространстве, как-то сказываться вообще на всем, что происходит в моде. Да, да, и знаешь, мне очень сильно его нравится месседж, который он везде вот продвигал, что он вот максимально вот занят тем, что его всю жизнь безумно увлекало. Вот что они в 2009 году с Канье, Фенди были стажерами, просто чтобы там находиться внутри, просто попробовать оказаться внутри этой
вот
сферы.
Это великолепная история про кожаные штаны.
Да, да, которую они потом перевернули, да, и Канье по-своему, и Вёрджил по-своему. Это здорово. Здорово, что им явно... Точнее, он руководствовался какой-то страстью такой очень позитивной. Все это было заряжено очень хорошей энергией. Мне очень нравится его фраза про то, что он делает вещи для себя 17-летнего. Вот чтобы 17-летнему Вёрджилу понравилось, вот он это делал, этим занимался. То, что было бы в кайф, скажем, подростку. Это чувствовалось, и это очень вдохновляюще. Вообще все. Вообще, знаешь, вот главное, какая эмоция сейчас есть вот на после этой новости, что как много вдохновения он оставил. Ведь он, знаешь, во многом то, что он говорил и то, что он делал, это направлено на таких, как мы с тобой.
Ну да, так это и была его цель.
Да, да, на...
Чтобы каждый для себя как бы... Ну, это, конечно, странно сказать, что, типа, вот, и я смог, и вы сможете. Но, по сути, наверное, такой посыл он где-то и нес. Хотя, понятное дело, что он, там, он круче, чем многие. Знаешь, это как бы даже глупо не признавать. Но, с другой стороны... я даже не знаю, как правильно тут сказать. Даже, наверное, слов так не подобрать.
Просто посыл-то ты, как бы, мне кажется, правильно писал, что у него родители из Ганы.
Да.
Вот, приехали в Иллинойс. Пригород Чикаго, родился Вёрджил. Он пошел на... У него же нет профильного образования. Он не учился никогда на модельера, на дизайн одежды. Его отец мечтал, чтобы его сын получил нормальную профессию, хотел, чтобы он стал инженером. Вот, поэтому пошел в архитектурный, отучился, и как он сам говорил, что изначально он пошел, чтобы как бы, ну, отцу тем самым сказать спасибо, что там из страны третьего мира он как бы переместил свою семью в такую среду, где можно создавать что-то классное, а в итоге это образование архитектурное оказало вообще определяющее значение на все его творчество, на всю эстетику, которая там, ну, и, ну, в первую очередь, Off-White, конечно, вот. И да, ну, это пример того, что ты... Без какого-то подходящего бэкграунда. Ну, окей, у него отец там маляр, а мать швея. Ну, это не скажешь, что бэкграунд для того, чтобы стать руководителем мужской линии Louis Vuitton. Так что это 100%. Это пример того, что позитивная энергия, страсть к любимому делу и увлечение культурой, оно может, конечно, привести к каким-то классным вещам. И знаешь, мне еще понравилось, как Фрэнк Оушен написал в своем посте в инсте про то, что его младший брат Фрэнк Оушена, который в прошлом году погиб в аварии, он написал, что вот его брат очень сильно вдохновлялся Вёрджилом и тоже хотел стать дизайнером, модельером, и что они вообще всю дорогу к Вёрджилу было отношение... Не как будто это просто какой-то чувак там добивается успеха, а как будто это их кореш, член семьи, он как продвигается. Потому что он, ну, не создает ощущения и впечатления такого высокомерного какого-то, знаешь, такой arrogant people из мира моды. Он абсолютно был не такой. И, конечно, да. Да. Вёрджил — это как будто бы душа и совесть вообще современной культуры, одна из ее лучших частей. Когда происходят такие события, на самом деле это события, и, скажем, для меня, как для человека, очень увлеченного культурой, и модой, и музыкой, и дизайном, всем тем, чем, по сути, и был Вёрджил, его посыл о том, что тратить свое время и ограничивать себя тем, что о тебе думают другие, а не тем, что ты думаешь о себе, на что ты способен. И вот эта страсть к любимым занятиям, к своим увлечениям и ориентация на себя подростка, да, на 17-летнего молодого человека, меня как-то очень сильно, знаешь, сподвигло, вот я уже второй день думаю про то, что останавливает, например, меня от каких-то действий. Почему я до сих пор не попробовал сделать какие-то вещи, которые связаны с модой, музыкой, дизайном, к которому определенно у меня есть страсть. Почему я до сих пор не делаю ничего, скажем, кроме вот этого нашего подкаста, который я очень люблю. И, кстати, справедливо сказать, что Virgil наверняка как-то повлиял и на то, что этот подкаст существует. Потому что этот подкаст, он тоже идет абсолютно от любви, страсти к моде, к культуре. И в этом смысле, конечно, мы... Это то, что нас определенно объединяет с Virgil'ом. Вот я последний, вот уже второй день, я думаю, что пример Virgil'а, он как будто бы показывает, что не нужно ждать ничего, не нужно ждать подходящего момента. Если есть какие-то идеи, если есть какая-то страсть к чему-то, нужно просто стараться максимально с головой погрузиться в это и сделать что-то свое. Вот. И, наверное, не каждый человек, которого ты не знаешь лично, и творчество далеко не любого артиста, оно может сподвигнуть к таким мыслям, надеюсь, к действиям. Вот. И, конечно, новость об уходе Virgil, она определенно вот такой осадок оставляет, что нужно
определенно ценить свое время.
Да, нужно ценить свое время и по максимуму тратить его на то, что ты любишь. Вот, постараться, так же, как и Virgil, за то время, что у тебя есть, и с теми возможностями, которые у тебя есть, сделать максимум вещей в кайф. И, возможно, кого-то еще это тоже порадует.
Главное, чтобы это порадовало тебя в первую очередь.
Да. Так что, Virgil, спасибо.
Да, это уж точно. Спасибо.